Робить сурора. Добрий вечір. Ми починаємо наш еженедельний відкритий бет-мідраш. Тема, яку я коснувся через недільну главу, главу к душим, тема гораздо больше, і сьогодні о главе будет мало разговора, больше будет посвящено этой теме. Тема «Государство Израиль-экзистенциальная угроза исламу». Итак, да, мы все являемся и свидетелями, и участниками мировых событий. И лента новостей забивает возможность вообще оценить картину целиком, что я и попытался сделать. Значит, начнем с нелогичности войны против Израиля. То есть есть много вопросов, которые поднимает реальность. Я набросаю несколько. Значит, почему напали в 1947, война закончится в 1948 году? Была ли тогда у арабских стран идеология уничтожения евреев? И идеологии у них не было тогда, на тот момент. Они думали, что евреи слабые, и потому и напали. То есть каждая из стран пыталась ухватить себе какой-нибудь кусочек побольше. Подтверждением этой идеи является то, что до 1948 года в мусульманских странах еврейских погромов не было. И в тех странах, которые на нас напали, и в тех странах, которые как бы от нас находятся далеко, и типа Марокко, Йемена, и у них не было возможности поучаствовать в этом нападении. То есть там до 1948 года еврейские общины жили как обычно. Почему, если бы тогда была идеология уничтожения Израиля, то почему они тогда остановились? То есть действительно евреев было мало, оружия было мало, арабские страны были вооружены советским оружием, и даже инструктора там были советские. Почему они остановились? И ответ очень простой. Они остановились там, где напоролись на отчаянное еврейское сопротивление. Почему в 1948 году Египет не создал палестинского государства в Газе? Почему Иордания не создала палестинского государства в Иудее и Самарии со столицей в Иерусалиме? Ответ тоже простой. Никто не просил. То есть местные арабы еще не знали, что они палестинцы. Он не просил освободить Иерусалим. Хотя до этого провозгласили Иерусалим, что он будет принадлежать, он не будет не принадлежать ни одной из сторон, ни еврейской, ни арабской. Следующая вещь. Ладно, тогда пропустили, но дальше. После Второй мировой войны время, можно сказать, что два государства находились в состоянии как бы слабых, да? Вот. Израиль и Японию. Япония, так как она участвовала на стороне Германии во Второй мировой, то, соответственно, она была милитаризирована, и, соответственно, на нее были наложены еще какие-то ограничения. Значит, как Япония, которая была не в консенсусе, то есть к ней не питали уважение. Как Япония смогла приобрести уважение и симпатию всего мира? Ответ очень простой. В общественном пространстве это называется мягкая сила. Мягкая сила. То есть благодаря электронике, буму электроники и прежде всего благодаря анима, так как они были под американцами, то там гуляли американские комиксы, и японцы тоже научились рисовать мультики. Дальше они вот этими вот мультфильмами, мультисериалами, они фактически купили весь мир. Весь мир смотрит японское аниме, и это вызывает симпатию к Японии, к их культуре, к древней и культуре современной, к их достижениям цивилизации. Значит, в то же самое время, тот же самый период времени, с 1948 года еврейское государство всячески рвется стоять на ногах экономически, военно и да, достигает успеха благодаря своим технологиям, которые распространяются на весь мир. Израиль превращается в страну технологий, страну патентов. Но в отличие от Японии, успехи Израиля не то, что не вызвали мягкой силы, да, а ответ, результат обратный, то есть это привело к шестидневной войне. Вопрос почему? Почему у них получилась тактика мягкой силы? У нас не получилось. Нет ответа и на следующие вопросы. Почему сунниты и шииты не могут молиться в одной мечети? То есть им просто запрещено. Я смотрел, искал. Значит, единственная страна, где есть прецеденты, что они молятся в одной мечети, это Азербайджан, и там это под жестким давлением властей, чтобы они молились в одной мечети. Во всем мире шииты и сунниты в одной мечети молиться не могут. Даже мечеть, которая в Москве, до реконструкции туда мог зайти и шиит тоже. После реконструкции она напрочь отдана суннитам, И все. И шиитам туда вход запрещен. Почему они не могут молиться в одной мечети, но объединяются против Израиля? То есть пример, который сам больше всего на слуху, это шиитский Иран финансирует суннитов Хамаса против Израиля. Почему после 1967 года весь мир играет в игру «Палестинские беженцы» и геноцид палестинского народа? Хотя всем известно, что это ложь. Почему в Газе с 2005 по 2023, конец 2023-го, почему не построили процветающее государство? У них было финансирование с разных сторон. Финансирование гораздо больше, чем как бы на душу населения, в принципе, им было бы нужно. Почему 7 октября вызвало волну ненависти к Израилю вместо жалости и поддержки? Почему у хуситов йеменских в их программе из 5 пунктов, значит, 3 – это смерть США, смерть Израилю, проклятие еврея. Это 3 из 5 пунктов их Ахбар и ислам во всем мире. То есть бы как проблемы страны вообще не вошли в эти 5 пунктов, а евреи вошли дважды. Почему ООН палестинских беженцев кормила лучше всех остальных беженцев? Что сейчас как бы только в последние месяцы начало всплывать. В общем, я позадавал себе много вот таких неудобных вопросов, и, соответственно, вывод следующий. Если нет ответов на это в обществоведении и политологии, то тогда надо искать ответы в другом пространстве. И пространство это пространство идеологии и религии. Значит, в Торе говорится, что Бог вывел евреев из Египта и сделал народом, напоминающим о нем, о том, что есть Бог на свете. Вот. Самые такие яркие высказывания на эту тему, короткие метки, это вот у Ишаяху в 43 главе, там через предложение, вот 8, 10, 12, там, значит, «Атем эдай неум ашем». То есть, вот вы, то есть это обращение к евреям, мои свидетели, то есть свидетели того, что я есть. Неум ашем – это как бы речь, не просто речь, а как бы вот как речь президента, она называется неум. То есть это официальная речь, это официальное заявление. Официальное заявление Бога, что еврейский народ – его свидетели в этом мире. И это переведена на все языки мира. В нашей главе к душе, которая начинается: «И говорил Господь Моше так, говори всей общине сынов Израиля, скажи им, святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». То есть Бог говорит о том, что Он свят, и требует от евреев быть тоже святыми. В чем проявляется святость, которую Бог хочет от евреев? В принципе, тут все пункты такие, что как бы мы не можем в этом уподобиться Богу, потому что у Бога нет таких проблем. Там должен каждый человек уважать свою мать и своего отца, соблюдать субботы. Я Господь Бог ваш. Не обращайтесь к ложным богам, не делайте себе богов из литого металла. Когда приносите приношение, значит, не оставляйте остатки жертвы на третий день. То есть ешьте свежий. Когда будете собирать урожай, то есть в предыдущие, может быть, тут вопросы гигиены питания, может, еще что-то. Когда будете собирать урожай, оставляйте упавшие там колоски и грозди винограда, отдельные виноградины, не трогайте их, оставляйте это для нищего и пришельца. То есть помощь нуждающимся. Не кради, не крадите, не отрицайте справедливых утверждений, не лгите один другому, не клянитесь ложно именем моим, ибо будешь тогда бесчестить имя твоего Бога, я Бог. Не удерживай неправедно то, что должен ближнему твоему. Пусть не останется у тебя заработок рабочего на всю ночь до утра. Не проклинай даже глухого, не клади камень преткновения перед слепым. Не извращай правосудие, не ходи сплетником в народе, не оставайся равнодушным к жизни ближнего твоего, не стой у крови ближнего твоего буквально. Не испытывай ненависти, не мсти, не вынашивай зла на сынов народа твоего, люби ближнего своего, как самого себя, и так далее. В этом выражается святость, которую Бог требует от еврейского народа. Это с одной стороны. С другой. Давайте посмотрим на новейшую историю, как столкновение ислама с планом Бога на собирание евреев. То есть есть вещи, которые Бог говорит про евреев, и есть история. Давайте просто посмотрим с позиции столкновения религий. Да, в 1948 году евреи слабые, их надо бить. Вышла осечка. То есть поначалу арабы пытались понять, кто перед ними. Значит, Бану Исраэль, которые упоминаются в Коране, или как бы среди колонистов британских, значит, с ними сюда набежало еще какое-то количество евреев, которые, в принципе, такие же в глазах арабов были такие же колонисты. Вот, эту идею предлагает Равшарки. Но 1948 год четко показал, что как бы в отличие от всех национально-освободительных движений в Африке и в Азии, евреи отсюда уходить не собирались. И евреи не колонисты, которые сюда пришли, значит, их выгнали, они ушли. Вот. Значит, похоже, что на то, что это действительно возвращение сынов Израиля. Но государство, которое строят евреи с 1948 по 1967, это государство светское. Если государство светское в глазах мусульман, значит, все-таки опять появляется надежда, наверное, это не от Бога. Соответственно, шестидневная война. Шестидневную войну они сильно обожглись. И уже было как бы явное как бы мусульманскому миру знак, что это от Бога. Но то, что происходит потом, как бы они видят, что евреи говорят о своей доблестной победе. Государство остается светским, и евреи не говорят о том, что это... И тогда, после 47-го года, то есть после 67-го года, происходит как бы рождение палестинского народа. Почему? Потому что арабы увидели, что то, что остановило евреев, это политическое давление. Значит, надо политический проект, палестинский народ, который будет как бы хорошим способом для политического давления. Этот проект оказался суперуспешным. То есть со всех сторон. И социально, и экономически, и политически, маркетингово сумасшедший успешный проект. В обществоведении есть такая, я нашел любопытный термин, позитивная дискриминация. Значит, например, в Индии, когда там была до власти англичан, там существовали касты. Ну, существовали и существовали. Не было жесткой иерархии. То есть касты — это как бы племена, кланы, по возможности не пересекающиеся. И когда приходят англичане, англичане выстраивают четкую иерархию. Есть высшие касты, типа брахманов там и так далее. Есть касты низшие. Там самая низшая – это неприкасаемые, да, как известно. Значит, когда... Все-таки Индия получила независимость от Британии, то вот эта вот пирамида кастовая, то есть касты как пирамида, да, она, в принципе, сохранилась и сохранилась до сих пор. Значит, англичане брали из брахманов там для политики, для высшего политического руководства, для высшего армейского руководства, так как брахманы – это элита, то, соответственно, ученых, ученые из этого. Соответственно, это сохранилось и сейчас. Вот. А то, что касается неприкасаемых, те, которые работали с нечистотой, прежде всего мертвыми телами, тушами там, и так далее, значит, соответственно, им в Новой Индии дали всевозможные квоты для там, образования и так далее, но на, как бы на глобальном уровне они получили материальную поддержку, потому что как бы, это люди, которые работают на земле, малограмотные, их доход очень низкий по сравнению с представителями высших каст. Значит, поэтому им нужны социальные льготы. Им ввели социальные льготы. Вот. Эти социальные льготы как бы фактически мягко как бы их поставили, закрепили их на том месте. То есть тебе нечего лезть наверх, сиди здесь, мы будем тебя подкармливать. Это говоря простыми словами. Вот. Интересно, произошел там перед последними выборами в Индии интересный феномен. Значит, именно один из кандидатов в премьеры пообещал одному племени, что он их введет в список неприкасаемых. То есть племя, которое не значилось как неприкасаемое. Вот. Он пообещал целому племени, целой касте, что их включат в неприкасаемых. И они за него проголосовали. А после выборов они начали требовать, значит, что как бы нам обещали включить нас. Значит, и это напоролось на волну ненависти вплоть до почти кровопролития со стороны неприкасаемых. Те сказали, извините, мы с вами делиться не собираемся. Государство нам выделяет какие-то деньги, это на нас. Вот это вот интересный феномен, что, казалось бы, кому скажи, ты хочешь быть самым низшим в обществе? Значит, он говорит, ну, как бы, если какие-то экономические льготы, то да. И те, которые не попали в самый низ, теперь стремятся туда попасть, чтобы получить тоже эти льготы. Значит, результат был такой, что там уже дошло до серьезного противостояния, и государство решило, что все-таки от пайка неприкасаемых чуть-чуть этому плану, этой касте тоже будет что-то, какой-то процент перепадать. Почему я это так долго рассказывал? Потому что, в принципе, этот же феномен позитивной дискриминации сработал и на палестинцах. Значит, еще 100 лет назад местные арабы, они, особенно там арабы Газы, они считались самой непривилегированной частью арабского мира. И тут вдруг, значит, они становятся палестинцами, и многие арабы начинают завидовать палестинцам. Почему? Потому что в них столько все вкладывают. Америка, Канада, Австралия, страны Европы в них все вкладывают. Это почетно. Это дает хорошую прибыль. Вот. А что для этого надо? Для этого надо только бороться с израильской оккупацией. Больше ничего не надо. Неважно, где ты живешь. Можешь жить в Париже, ты можешь жить в Лондоне. Главное, если твоя как бы профессия это борьба с израильской оккупацией, значит, ты свой-то палестинец. Отсюда и такой невероятный рост численности. Отсюда и феномен того, что сирийские и прочие беженцы в Европе, они искренне завидуют палестинцам, потому что им таких льгот не дают. Пайки для них гораздо скромнее. Теперь, соответственно, вопрос, а зачем им платят? Сколько в мире конфликтов и сколько в мире беженцев платят? И второй, более тяжелый вопрос, и более назревший, это почему? Степень религиозности мусульманина на сегодняшний день определяется, степенью его ненависти к Израилю. То есть тот, кто больше ненавидит Израиль, значит, тот считается в мусульманском мире на сегодняшний день более серьезным, более истинным мусульманином. Почему ненависть к Израилю стала критерием оценки религиозности? Значит, для этого мы делаем небольшой экскурс в отношение к евреям в Коране. Я буду цитировать книгу профессора Нисима Дана «Святая земля, чья она?» На вопрос отвечает Коран. Как раз сегодня, когда готовился к этому занятию, держал в руке эту книгу, мне он сам позвонил с одной хорошей новостью. Пока не буду ее озвучивать, поживем, увидим. Значит, итак, то, что он хорошо, одна из вещей, которую он хорошо здесь прорабатывает в этой книге, это изменение отношения к евреям в Коране. Сейчас прочту несколько цитат. Как показало исследование, в первый период пророческой деятельности Мухаммада, то есть в период Мекки, это с 610 по 622 годы, отношение Корана к евреям и иудаизму было весьма положительным. В противоположность тому обнаруживается в аятах периода Медины. Это 622-632 годы. В частности, праотцы еврейского народа в аятах периода Мекки перечисляются всегда в том порядке, в котором они появляются в еврейских источниках – Авраам, Исаак, Яков. Сейчас приведу несколько, он приводит несколько цитат из Корана. «Помяни наших, то есть Аллаха, рабов Ибрагима, Исхака и Якуба, могучих и прозорливых». Это 38 сура, 45 аят. Дальше. То есть Аврааму, Исаака и Якуба. Каждого из них мы сделали пророком. 19 сура, 49 аят. Мы даровали ему Исаака и Якуба. Мы повели их обоих прямым путем. 6 сура, 84 аят и далее. Аналогичным образом, в период Мекки Коран расточает многочисленные похвалы Торе Израиля. Скажи, кто же ниспослал в качестве света и верного руководства для людей Писания, с которым пришел Муса, то есть Моисей? 6 сура, 91 аят. Мы также даровали Мусе, Моисею, Писание в завершение милости к тому, кто был добродетелен, как разъяснение всякой вещи, верное руководство и милость, дабы они уверовали во встречу со своим Господом. 6 сура, 154 аят. Мы даровали Мусе и Харуну, это Моше и Аарону, различие, то есть способность различать истину от лжи, сияние и напоминание для богобоязненных. 21 сура, 48. Разве тот, кто опирается на ясное доказательство от своего Господа, за которым следует свидетель от Него, и до которого руководством и милостью было писание Мусы, то есть Моисея, подобен неверующим? Они уверовали в Него. То есть уже он говорит про своих последователей Коран. А сектам, которые не уверовали в него, обещан огонь. Не сомневайся в этом, ибо это истина твоего Господа, хотя большая часть людей не верует. 11 сура, 17. До него было писание Мусы, которое было руководством и милостью. А это писание на арабском языке, подтверждающее предыдущие писания, ниспослано для того, чтобы предостеречь тех, которые поступают несправедливо, и обрадовать творящих добро. 46 сура, 12 аят. То есть здесь Коран является как бы переводом и пересказом Торы, переводом Торы на арабский, как учение для порядочных людей. Дальше, читаю дальше. В противоположность сказанному выше, в период Медины происходят резкие, на первый взгляд, необъяснимые изменения в отношении Корана к евреям. Прежде всего, изменяется статус Измаила. Ишмаэля. Ишмаэль теперь тесно и постоянно связан с Авраамом, и только потом упоминаются два праотца еврейского народа. То есть дети Якова сказали своему отцу: «Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов Ибрагима, Исмаила и Исхака». Вторая сура, 133 аят. Скажите, мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам и что было ниспослано Ибрагиму, Исмаилу, Исхаку и Якубу. Вторая сура, 136. Скажи, мы уверовали в Аллаха и в ниспослано нам, ниспослано Ибрагиму, Исмаилу, Исхаку и Якубу. Третья сура, 84 аят. Мы внушили тебе, то есть Мухаммеду, откровение подобно тому, как внушили его Ибрагиму, Ибрагим это Авраам, да, Исмаилу, Ишмаэлю, Исхаку и Якубу. Четвертая сура, 163 аят. Что же касается, собственно, евреев, продолжает профессор, то в период Медины им предъявляют различные обвинения, иногда даже за проступки, совершенные в библейскую эпоху. которые никогда не выдвигались против них в период Мекки. По словам Корана, евреи убивали пророков, 2.61, отворачивались с отвращением от Бога, 2.83, имели лидеров вероотступников, 2.109. Среди евреев есть такие, которые утверждают, что воровать у неевреев разрешается, 3.75. Они подобны ослу, перевозящему книги, 62.5 аят. Аллах превратил часть евреев в обезьян и свиней, 5 сура, 60 аят и так далее. Значит, важный момент, что из 114 сур Корана, из них 86 приходится на период Мекки, и 28 приходится на период Медины. Значит, есть точные списки, какая сура в какой период написана. Они приведены в Коране не в хронологическом порядке. Более того, часть более поздних сур, она появляется в начале Корана, опять же перемешана с ранними. Теперь, если посмотреть хронологически, то есть события Мекки, опять же процитирую профессора. В жизни пророка ислама можно четко выделить два разных периода, охватывающих религиозную деятельность Мухаммада и его отношения с евреями Хиджаза. В первый период, который длился с 610 по 622 годы, Мухаммад активно действовал в Мекке, где евреи не жили. Его пророчества, относящиеся к этому периоду, отмечены восхищением и уважением к евреям и иудаизму, что находит отражение даже в Коране, где приведено множество библейских сюжетов и еврейских легенд из небиблейских источников. Авраама, Исхака, Якова, Авраама и идолы, связывание Исхака, новость о рождении Исхака, Лот, Моисей, язвы египетские, куст, который горит и не сгорает, фараон, убийство евреев, убийство еврейских детей мужского пола в Египте, исход из Египта и другое. Упоминание народа Израиля и его Торы в этот период характеризуется весьма положительным отношением. В течение этого первого периода надежды Мухаммада убедить членов своего племени курайшитов принять идею единобожия не оправдались. В результате конфронтации он покинул Мекку в 622 году. После короткого пребывания в Ат-Таифе Мухаммад через 2 месяца прибыл в Медину, большинство жителей которой в то время были евреи. Значит, через примерно 18 месяцев будет знаменитая битва при Бадре. Это будет 13 марта 624 года. Сейчас прочту об этом. 13 марта 624 года Мухаммад и его люди напали на караван курайшитов, который возвращался из Сирии в Мекку. Битва произошла возле селения Бадр к югу от Медины. Мухаммад, не колеблясь, начал эту войну в месяц Раджаб, во время которого, согласно древней арабской традиции, было запрещено начинать любые войны. В сущности, он узаконил правило «цель оправдывает средства». Коран так относится к этому эпизоду. Цитата из Корана. «Они спрашивают тебя о сражении в запретный месяц. Скажи, сражаться в этот месяц – великое преступление. Однако сбивать других с пути Аллаха, не веровать в него, не пускать в заповедную мечеть и выгонять оттуда ее жителей – еще больше преступления перед Аллахом. Искушение хуже, чем убийство. Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если только смогут. А если кто из вас отступит от своей религии и умрет неверующим, то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в последней жизни. Они являются обитателями огня и останутся там вечно. Вторая сура, 217 аят. То есть Мухаммад, живя в Медине, нападает на караван племени, из которого он сам вышел, племени, которая возвращалась в Мекку. И тогда ему повезло, они разбили курайшитов. После этого происходит, то есть он возвращается на подъеме в Медину. И тогда происходит следующее. Через 3 недели после победы Мухаммада в его первой битве при Бадре, которая была против племени курайшитов, и 2,5 года спустя после прибытия в Медину, Мухаммад объявил священную войну против евреев племени Кайнука, хотя с их стороны не было никаких провокаций. Но вот то, что значит, подчеркивается, что в этот период начинаются качественные изменения не только то есть, по отношению к евреям. Он нападает по очереди на 3 племени и очищает Медину от них. Но и меняется еще много чего. Он изменил заповеди, которые были сформулированы под влиянием еврейских законов. Направление лица при молитве было установлено в сторону Мекки вместо Иерусалима. То есть в Мекке он молился в сторону Иерусалима, а в Медине он молится в сторону Мекки. Пятница заняла место субботы в качестве центрального дня религиозной деятельности, но без запрета работы. Значит, Йом-Кипур был быстро отменен как обязательный, то есть в Мекке он и в начальный период в Медине тоже придерживался этого. Во-вторых, произошли резкие, без видимых причин, изменения в описании народа Торы Израиля в Коране. Известный историк и комментатор Корана Мухаммад Аль-Табари, умер в 923-м, описал следующий инцидент, то есть с евреями, да, в своем комментарии к Корану. Молитва Аллаха и мир поспешил войти в еврейскую синагогу в Медине во время праздника евреев. Евреи приняли это очень холодно. Посланник Аллаха сказал им: «Община евреев, приведите ко мне 10 евреев, которые засвидетельствуют, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – его посланник. И тогда Аллах удалит свой гнев от всех евреев под небесами». Евреи хранили молчание и не отзывались ему. Значит, Кайнука – это было самое богатое племя, и у них был военный союз с сильными арабскими племенами, которые не дали ему фактически причинить вреда этому племени. Они полностью со своими семьями, со своим имуществом покинули Медину. Второму и третьему племени повезло меньше и меньше. Третье было просто уничтожено. Он приходил туда именно в синагоге, приходил именно в субботу. И то, как сообщают мусульманские источники, что мужчин третьего племени просто весь субботний день по очереди с завязанными руками подводили и обезглавливали. Значит, итак, происходит, соответственно, значит, в этот период изменение закона, и изменение отношения к евреям. И еще для этого периода характерна война Худайбия. Это в 628 году Мухаммад поручил своим людям подготовиться к путешествию в Мекку, чтобы исполнить заповедь Умра, то есть посещение здания Каабы. Жители Мекки, однако, отказались разрешить ему войти в город. Мухаммад остановился в месте под названием Худайбия. Стороны заключили договор, включавший десятилетнее мирное соглашение. Однако не прошло и 2 лет, как Мухаммад пришел к выводу, что соглашение с Меккой является недействительным, поскольку ее жители были идолопоклонниками, поэтому было допустимо нарушить мирный договор. Армия мусульман вторглась в Мекку 8 января 630 года и завоевала город практически без боя. Выводы. Шуточный. Любить евреев легче, когда не живешь рядом с ними. Надо сказать, что когда он жил в Мекке, все-таки у него были контакты с евреями, с христианами, потому что он занимался торговлей. Вот. И, соответственно, он разъезжал и то есть ему была возможность познакомиться с еврейским учением. Вот. Теперь, если, но получается, как бы пока жил в Мекке, очень уважительно относится к евреям, когда переехал в Медину, где 3 еврейских клана, еще несколько арабских, более мелких, контролируют город, то его отношение, конечно, сильно поменялось. Если говорить серьезно, то в его жизни можно сформулировать вот эти вот 2 периода. Это 2 периода в учении Мухаммада. То есть Мекка фактически является теорией. Он разрабатывает теорию, и в этой теории он является фактически носителем единобожия. Для арабских племен. То есть, признавая при этом лидерство еврейского народа и близость еврейского народа к Богу. Второй период, период Медины, это уже практика. Это практика его учения. И он позволяет себе напасть на своих же одноплеменников в месяц, который запрещено было у них по традиции воевать. Он нападает на евреев. Он начинает в этот момент обвинять евреев в том, что евреи исказили Святое Писание, умолчав о том, что он будет последним пророком. Значит, может быть, ирония Бога заключается в том, что Медина, которая стала мощным городом благодаря евреям, до этого было маленькое местечко Ясриб с большими болотами, евреи установили дренажные системы, каналы, в результате и осушилось болото, и появились плодородные земли, которые евреи обрабатывали, и это стало центром торговли и ремесел. То есть, что Медина и Мединат Исраэль есть в этом как бы сильное созвучие. Да? То есть название Медина, оно появляется фактически с приходом туда евреев. И вот это вот Медина и Мединат Исраэль, и там были евреи, которые ну, фактически построили эту Медину. И возвращение, то есть фактически возвращение евреев сюда, на свою землю, Мединат Исраэль, да, это как возвращение евреев в Медину, то есть аннулирование второго периода его деятельности, периода Медины. То есть остается фактически Мухаммад периода Мекки. Значит, сейчас я вернусь как бы к новейшей истории и посмотрим с религиозной точки зрения. То есть 1948 год стал, безусловно, кризисом религии. Конечно же, больше всего говорится, и, по крайней мере, эта тема на слуху, о кризисе христианства. Значит, христианство в свое время провозгласило, что был Синайский договор Бога с евреями. Евреи не удержались на этом высоком уровне. И Бог с ними договор расторг и заключил договор с новой группой. То есть, соответственно, все, что касалось договора с евреями, эта история, это важно сохранить. Это называется Ветхий Завет. Но на практике действует Новый Завет. Новый Завет – это у Бога с христианами. И даже где-то там в районе VI века, я не нашел точной датировки, было такое единственное пророчество, как бы, которое есть у христиан, такое близкое по времени к Новому Завету, это пророчество Христос, который сказал, что евреи никогда не вернутся в Иерусалим. Соответственно, когда в 1948 году евреи вернулись в Эрец-Исраэль и вернулись в Иерусалим, это стало кризисом христианства, экзистенциальным кризисом христианства. Почему? Потому что если сбываются обещания Бога за евреям, записанные в так называемом Ветхом Завете, то вопрос, а существовал ли Новый Завет, если Старый продолжает действовать. И это было серьезным кризисом. Первыми из этого кризиса выходят протестанты. Протестантов есть масса всевозможных общин. Ощутимая часть из них провозглашает такую вещь, что да, христиане ждут второго пришествия. Вот, второе пришествие будет, когда все евреи соберутся на Святой Земле. Соответственно, значит, если мы хотим приблизить. Второе пришествие, надо помогать евреям вернуться на свою землю. И эти общины вполне успешно находят евреев и помогают им значит, сделать алию в Израиль. Вторым движением в сторону еврейского народа, опять же, протестанты нельзя на всех навесить вот этот вот как бы этот стереотип. Есть и протестанты, которые создали еврейские общины, евреи за Иисуса. Вот. И есть те, которые поддерживают Израиль, и есть те, которые не поддерживают Израиль. То есть есть и протестанты, есть разные. Вот. Значит, более такая единая концепция все-таки исходила от католической церкви. Почему? Потому что все-таки в католической церкви сохранилась более жесткая иерархия. И папа Иоанн Павел II, значит, в светлой памяти, значит, приехавший, посетивший Израиль, молившийся у стены плача, стоявший, читавший свитки Мертвого моря в музее Иерусалима, по возвращению в Ватикан он, не дожидаясь собора и не зная, как получится у него это или нет, провести эти решения через Вселенский собор, он своим папским указом, первое, снимает с евреев обвинение в распятии Иисуса, второе, издает постановление, что евреи спасаются своей верой. Что означает как бы официальный отказ от того, чтобы крестили евреев. Итого католическая церковь сделала большой шаг навстречу евреев и навстречу Израиля. То, что осталось, это православная церковь, которая, как мы видим, значит, во всех ее проявлениях и в Русской Православной Церкви, и в Греческой Православной, как бы сохранила и желание евреев крестить, и как бы непринятие Израиля и евреев. Значит, теперь то, о чем как бы не говорят, или, по крайней мере, я не нашел на это источников, то есть о кризисе христианства в 20 веке говорят. Не говорят о кризисе ислама, а именно в чем суть кризиса, что если сбываются обещания Бога евреям, а Коран, те суры, которые записаны были в период Мекки, не ставят никаких сомнений в правильности еврейского писания, значит, получается, что если эти вещи сбываются, значит, Мухаммад исказил учение, а не евреи, как он скажет в период Медины. И вот этот вот кризис, это серьезный кризис религии. Отсюда Самое простое решение – это уничтожить Израиль. Если Израиль удастся уничтожить, то религиозный кризис сам отпал, проблемы нету. Если Израиль не удается уничтожить, ислам продолжает пребывать в кризисе. То есть просто посмотрите на ситуацию сейчас, вот, с осуждением Израиля. Что общего у мусульман, православных христиан и левых либералов европейских и американских? Что у них общего? И ответ здесь такой, что победы Израиля заставляют задуматься, что это да от Бога. Как я уже цитировал сегодня Ишаяху, что Бог говорит: вы мои свидетели. То есть вы свидетели для человечества в том, что я есть. Вот. А если есть Бог, то это заставляет задуматься о принципах своей веры и своей морали. То есть соответствуют ли они божественным? То есть когда я сам провозглашаю, что правильно, что неправильно, что справедливо, что несправедливо, что гуманно, что негуманно, что геноцид и апартеид, значит, что фашизм, что не фашизм, то нет судьи. Но если судья все-таки есть, значит, мне надо пересматривать с точки зрения объективных божественных истин свое мировоззрение. И это является экзистенциальной угрозой и мусульманам, и православным, и левым либералам. Значит, если мы говорим про ислам, то ислам на сегодняшний день стал символом экстремизма, религиозной нетерпимости и нарушения всех заповедей человека к другому человеку. Убийство, насилие, ложь, вот то все, почти все, что я читал из первого отрывка недельной главы к душе, практически все у нас можем об этом читать в поведении пропалестинских деятелей по всему миру. Значит, если попытаться дать этому оценку, то вот как бывает, что при переезде с квартиры на квартиру некоторые вещи теряются, да, то похоже, что при переезде в Медину Мухаммад потерял вторую скрижаль. То есть у евреев есть две скрижали. Вот евреи, напомню, под горой Синай стоят и получают Тору от Бога. Это никакого материального носителя не было. Бог просто загружает в них божественное знание. Потом через 40 дней Моше спускается с горы с двумя скрижалями, на которых там цит, То есть суть. Говорится, что при Синайском откровении звучали 10 заповедей, то есть они звучали, но каждая из заповедей имеет под собой огромное количество нюансов и связей друг с другом. Это целое и цельное учение, которое в них загрузили. Когда Бог дает скрижали, на которых записаны только эти центральные вещи, которые звучали вслух, звучали голосом, да, то заповеди будут записаны на две скрижали. И мудрецы тоже задаются вопросом, собственно говоря, чего у Бога не нашлось достаточно большого куска камня таблички, чтобы записать все 10 на одной пластине, на одной скрижали. Почему надо было две скрижали? И устная Тора тут же на это отвечает, говорит, потому что первая скрижаль регламентирует отношение человека к Богу. Вторая скрижаль регламентирует отношение человека к другому человеку. И то, что эти два куска, эти две плиты одинакового размера, одинаковой формы, одинакового веса, показывает, что отношение к другому человеку так же важно для Бога, как и отношение человека непосредственно к нему. Так вот, на первую попадет там первое, это «Я Бог, Бог ваш», то есть верить, что есть Бог. Вторая – не поклоняться идолам. Третья – не использовать имени Бога впустую. Четвертое – это шаббат. Пятое – это почитание родителей. В принципе, в той или иной форме все эти заповеди в исламе сохранились. Значит, вместо субботы, да, в период Медины он провозгласит пятницу, и не будет запретов на работу в этот день. Вот. Но все равно, значит, семидневная неделя с седьмым выходным, с праздничным днем пятницы, да? А вот то, что касается второй скрижали, не убей, не укради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не возжелай. Вот с этим мы видим сейчас большие проблемы. Значит, итак. То, что происходит, происходит, мы песчинки этого урагана, это большой затяжной кризис ислама. Значит, какие попытки, то есть попытки решения, да? Я пытаюсь как бы проговорить решение. Значит, во-первых, надо сказать, что наша вера самая оптимистичная, и по несколько раз в день, и в начале, и в конце дня мы проговариваем «Шма Исраэль», суть которого, что тот Бог, которому мы верим, то есть в том формате, в котором мы в него верим, который дал заповеди человечеству, как бы как инструкцию, как построить счастливую жизнь, будет Ашем Эхад, будет един, то есть в конце концов, жизнь всего человечества на с вот этими вот идеалами. Теперь, то, что касается места еврейского учения, то тут вот приведу цитату Рав Сади Гаона из «Эмунот ва-Диот», по-русски переведена как «Книга верований и мнений». Значит, это третья глава, седьмой раздел. Поскольку я уже говорил об этих вещах, счел я нужным после этого рассказать о возможности отмены Торы, ибо здесь для этого подходящее место. Сыны Израиля приняли признанную традицию, гласящую, что заповеди Торы, о которых сказали им пророки, действительны, и сказали сыны Израиля, что слышали мы это выраженным ясными словами, и нет в них никакой ошибки, никакого другого объяснения. Когда проверял я в книгах, нашел я то, что подтверждает это. Прежде всего, я обнаружил, что о многих заповедях сказано «завет навеки», также сказано о них в поколениях ваших, а также, согласно сказанному, закон заповедал нам Моше наследие. А еще, потому что народ наш, народ сынов Израиля, является народом только по учению своему, письменному и устному, и поскольку сказал Творец, что этот народ сохранится, пока стоят небеса и земля, необходимым является, что и учение его, письменное и устное, будет сохраняться, пока стоят небеса и земля. И об этом сказано. Так сказал Господь, который дает солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который так волнует море, что бушуют волны его, Господь Саваоф, имя его, также как не исчезнут передо мною законы эти, сказал Господь, так и семя Израилева никогда не перестанет быть народом передо мной. Ирмиягу, 31 глава, 34-35 стихи. И увидел я, что в конце пророчеств ясно говорится о сохранении Торы Моше до дня воскрешения мертвых и послания пророка Ильягу перед ним, а именно сказанное, помните Тору Моше, раба моего, которую я заповедал ему в Хореве для всего Израиля, уставы и законы. Вот я посылаю к вам пророка Ильягу перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. Малахи, 3 глава, 22-23 стихи. Значит, Рав Сади Гаон жил годы жизни, это 882-942. Значит, итак, о месте евреев с нашей стороны все понятно. Вопрос, а какое место для других религий? Есть, в принципе, два подхода. Подход первый, что они исчезнут. Например, есть история о том, как король Испании, который очень хорошо относился к Дон Исхака Барбанелю, который был главным фактически финансистом Испании и министром финансов, как вот современный перевод. И король Испании его спрашивает: ну скажи, вы считаете себя, значит, самыми такими, значит, умными, что мессия придет, значит, от вас. Он говорит: но я этого не вижу, нет этому оснований в реальности. В реальности вы слабые и рассеянные, а есть очень мощные цивилизации. То есть он имеет в виду христианскую и мусульманскую. На что ему Дон Ицхак дает следующий пример. Говорит: знаешь, сделай эксперимент. Возьми в комнату, поставь тарелку с зерном и забрось туда двух бойцовских петухов и одного цыпленка. Что ты увидишь потом? Был ли этот эксперимент на самом деле или нет, не знаю. Вот, но как бы идея здесь в том, что бойцовские петухи не будут видеть в этом цыпленке как бы серьезную преграду, будут биться друг с другом, вот, и спустя какое-то время они добьют друг друга, а этот цыпленок, значит, пойдет себе спокойненько клевать зерно. Донес Хака Барбанель – это время изгнания евреев из Испании, то есть это конец 15 века. По факту то, что мы видим сейчас, этот пример не работает. Мусульмане воюют не с европейской цивилизацией, не с христианской и не с постхристианской, а воюют непосредственно с Израилем. В рамках этого подхода, что религиями, мой учитель Рафаэль Шварц значит, дал такой комментарий на Мидраш. Значит, есть Мидраш о том, как когда евреи стояли под горой Синай, на них спустилось две короны. Когда евреи согрешили с грехом Тельца, одна корона отлетела Исаву. Когда согрешили грехом разведчика, вторая корона отлетела Ишмаэлю. Значит, есть такой мидраш. И суть этого, как Рафьёль объяснял этот мидраш, что корона – это образ функции, функции еврейского народа. Две короны, значит, на евреев было возложено две функции. Первая – это нести знания о Боге народам мира. Вторая – жить по заповедям Бога на этой земле. Соответственно, когда евреи сделали тельца, то эта функция нести знания о Боге евреям, народам мира, она была снята с евреев и возложена на Эсава, то есть на христианство. И действительно, христианство перевело Библию, наш Танах на все языки мира, еще и с дополнениями. И везде огнем, мечом и крестом, значит, несло эти знания. Вторая функция. Это жить по законам Бога на этой земле. Когда евреи отказались добровольно войти в эту землю после того, как разведчики вернулись в пустыню и рассказали свое впечатление, то эта функция отлетела к Ишмаэлю. То есть это взял на себя ислам. Точнее, это было возложено на ислам. Дальше Рафаэль говорит, что незаконное алиот 19-20 века, когда евреи рисковали своей жизнью и ехали сюда и завоевывали эту землю, это явилось искуплением греха разведчиков. Соответственно, корона от Ишмаэля вернулась Значит, и, соответственно, с развитием технологий, а именно после того, как, во-первых, христианство окончательно было дискредитировано после Второй мировой войны, и благодаря технологиям можно сидеть у себя дома, вот как я сейчас за компьютером, и тут с разных континентов мира присутствуют, значит, в этом зуме. Да, евреям возвращается функция нести знания о Боге народам мира. То есть корона от Эсава вернулась к евреям. Значит, согласно этому подходу, получается, что все, ислам и христианство свою функцию в истории человечества выполнили. Причем даже у нас есть мидраш. Мидраши у нас записаны максимум в VI веке. То есть это записаны в основном были во время Мишны Талмуда, самые поздние там к VI веку. Говорится, что Ишмаэль обращается к Богу и говорит, вот почему такая несправедливость, значит, почему потомкам Якова ты дал все, то есть как бы намекая на Эрец Исраэль, вот, а моим потомкам ты не дал. Бог ему отвечает, говорит, ну, ты посмотри, как будут вести себя его потомки, как будут вести себя твои потомки. Подчеркиваю, это записано еще до появления ислама. Да? И Ишмаэль отвечает, говорит, ну, хорошо, что-то хорошее в моих потомках есть. Мы делаем обрезание, например. Вот. И Бог говорит, хорошо. Значит, то время, что евреи будут отсутствовать на этой земле, эта земля будет дана в руки твоих потомков. И Мидраш подводит такую вещь, говорит, что как Ишмаэль в тот день, когда Авраам обрезал себя, обрезал Ишмаэля, Ишмаэлю было 13 лет, поэтому эта земля будет на 13 веков дана их потомкам. Потомкам Ишмаэля. Значит, но вопрос, а дальше? А дальше получается, что религии уйдут, останутся только народы. Ведь несколько раз Бог, благословляя Авраама, говорит, благословятся в тебе все народы земли. В другом месте говорит, благословятся тебя все семьи земли. Но не сказано там ни все религии земли, ни все политические системы земли. Да? Вот. Соответственно, идея, которую предлагал и продвигал Рафьёль, зихроно левраха, была такая бейдин для бней-ноах. Значит, что каждый нееврей в мире может, отказавшись от своей религии, ему для этого не нужно проходить гиюр, чтобы присоединиться к вере Авраама, Ицхака, Якова. Для этого ему нужно пройти бейдин, то есть как бы раввинский суд, на котором будет как бы проговорено и выяснено, насколько бы его мировоззрение и поведение соответствует божественным требованиям от человека. Бней Ноах это все человечество, потому что все мы потомки Ноаха. Вот, но евреи, на евреев выделена отдельная функция. То есть евреем становиться не надо, надо быть хорошим неевреем. Но как знать, хороший ты или нет, проверить свое мировоззрение и практику своей жизни, проговорив это с людьми, которые, да, лучше знают божественное учение. Это первый подход. Второй подход, что религии очистятся и объединяться в служении Богу. То есть, что ислам и христианство не исчезнут, не канут в лету, а что они останутся. Опять же, откуда я беру это? Так я понимаю сказку Раби Нахмана о пропавшей дочери царя. Значит, коротко суть, это речь идет о Раби Нахмане из Браслова, правнуке Балшемтова по материнской. Значит, сказка, которую он сформулировал, в ней есть как бы периоды, этапы поиска человечеством мировой гармонии. В еврейской терминологии это называется шхина, божественное присутствие. То есть, когда ты чувствуешь присутствие Бога, и чувствуешь, и ты это видишь в своей жизни. Значит, нерелигиозными терминами можно сказать гармония. И там Раби Нахман говорит, что был первый этап, когда видели проблему в плоти. Соответственно, начали укрощать плоть. Бороться с плотью – провал. Не привело к мировой гармонии. Следующий этап начали бороться с воображением, думая, что воображение – главный враг и искуситель человечества. Тоже не вышло. Потом третий этап длительного поиска и очищения. И в конечной фазе, значит, когда эта царевна находится в жемчужном замке на Золотой горе, и уже этот наместник, главный персонаж, уже как бы знает, где она, и уже и силы природы даже помогают ему, повелитель ветров повелевает ветру донести его туда, доставить в этот замок. И говорит, ты столько натерпелся, на тебе, значит, там такой мешочек, как только ты туда руку опустишь, ты достанешь оттуда денежку. Вот. Это тебе там пригодится. Вот. А наместник спрашивает этот ветер, который знает это место, говорит, скажи, а что там ценится, что там имеет цену? И этот ветер ему отвечает, говорит, все там в большой цене. Все там имеет цену. То есть фактически вот эти вот попытки человечества в прошлом к мировой гармонии, достичь соединения неба и земли, чтобы Шхина спустилась на землю, они хоть и не были до конца успешными, но они имели цену, в них есть смысл. И переводя на как бы на простой язык с машаля на нимшаль, то фактически осознание, понятно, борьба с плотью — это эпоха христианства, конечно, подавление плоти. Борьба с воображением, это, возможно, можно сравнить с исламом. Что имеет большую... Все имеет цену. Достижение каждой из этих цивилизаций. То есть был Золотой век, когда средневековая Европа христианская после чумы строит городскую цивилизацию, ремесла, строит первые университеты, наука на протяжении столетий культивировалась именно в монастырях. Если мы говорим про ислам, то был период, когда под крышей ислама процветала та же самая там математика, та же поэзия, медицина. Не зря все достижения, письменные достижения человечества до того времени были переведены на арабский язык, потому что это был язык культурного сообщества. А почему арабский? Потому что это язык, язык Корана. Коран написан на арабском. Даже тот же Рафсадий Агаон садится за огромный труд и переводит Танах на арабский. Значит, если исходить из этого, то можно сделать такой вывод, что осознание вклада каждой религии и, опять же, выучить какие-то уроки из недостатков, из провалов. То есть, безусловно, христианство несло человечеству мораль христиан, значит, и то есть мораль Танаха, мораль Торы. И именно мораль в христианской и постхристианской цивилизации – это мораль Торы. Да, конечно, вы мне заметите, что посмотрите, как они себя ведут, значит, посмотрите, как они нам тычут в нос эти же самые тексты, эти же самые моральные принципы, которых сами не придерживаются, да, все это есть. Вот. Но все-таки есть главная картина. А главная картина — они мыслят этими терминами. Тогда как ислам, безусловно, провозглашал тему единобожия. То есть в христианстве есть провозглашение морали, в исламе есть провозглашение единобожия. В этом плане я предлагаю как бы свое решение, свою как бы это не идея Рава Йоэля, а это как бы идея того, что нужно создать бейдин государства Израиль, от государства Израиль, для бнейноах, для всего человечества, чтобы каждый человек, не отказываясь от сказаний и традиций своей религии, мог предстать перед раввинским судом грамотных евреев, которые проверят и смогут ему сказать, что из его мировоззрения, из его поведения соответствует божественным стандартам, что нет. Важно, что Бейдин этот, по идее, ну, то есть должен быть религиозных сионистов, а не харидим, потому что у харидим там тоже есть определенные проблемы, которые мы сейчас обсуждать не будем. И не вмешивая другую тему сюда, и как бы и времени маловато. Итог. Потому что ислам трясет. Ислам трясет, потому что не знают, как преодолеть кризис. Как нам себя вести? Преступников наказывать, понятно, надо. Но и нужно помочь исламу преодолеть кризис. Это как бы это посыл. Значит, на постскриптум замечу, что да, может быть поставленный вопрос сегодня о том, что состояние мира на сегодняшний день объяснимо тем, что существование государства Израиль является экзистенциальным кризисом, экзистенциальной угрозой тому исламу, каким он сформировался до наших дней, и поэтому вся эта война вокруг прежде всего идеологии, и решение может быть только на поле идеологии. Может быть, этот вопрос, поставленный так, он лучше предложения, которое я предложил с Байдином. Но пока как бы вопрос все равно есть, и вопрос ждет своего решения. И пока этот вопрос решен не будет, лента новостей сильно не изменится. Вот. Так, у нас уже темнеет, и наступает день памяти солдат и не солдат, павших в войнах Израиля. К этой же категории, я не помню, когда точно, но уже много лет назад, были причислены те, кто воевал, евреи, которые воевали против фашизма в любой из армий, потому что война с фашизмом, она приближала день создания этого государства. За всех погибших, положивших свои жизни за государство Израиль, зажигаем свечу. Всем хорошей недели, всем радостного Дня независимости, всем хороших новостей, жизни, хорошего здоровья. Вот. И если будут мои идеи найдут у кого-то желание развить их и продолжить, буду рад.
Спасибо, Рамбели, Шавуато.
Спасибо. Шавуато.
Спасибо, спасибо.
Шавуато.
Шавуато.
Большое спасибо, Рамбели.